Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарыхин.
Владимир Путин в телевизионном эфире ответил на вопросы россиян и выразил уверенность в виновности Михаила Ходорковского. Почему премьер-министр позволяет себе оказывать давление на суд? Украинская оппозиция блокирует работу парламента. Является ли уголовное дело против Юлии Тимошенко политическим преследованием? В свой 103-й день рождения знаменитый архитектор Оскар Немейер открыл комплекс зданий собственной постройки. Хотят ли архитекторы сегодня создавать города будущего? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 16 декабря. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин почти 4,5 часа отвечал в телеэфире на вопросы россиян о ходе очередной прямой линии. Главу правительства спрашивали преимущественно о зарплатах и пенсиях, о жилье и социальных льготах, но и о политических вопросах. В частности, говоря о судьбе Михаила Ходорковского, Путин заявил, что вина бывшего главы ЮКОСа уже доказана судом. Адвокаты Ходорковского заявили о нарушении презумпции невиновности и давлении на суд. Нескольких оппозиционных политиков Путин фактически обвинил в воровстве государственных средств в 90-е годы, заявив при этом, что оппозиция, если доберется до власти, распродаст всю Россию. Во время прямой линии Путин ответил почти на 90 вопросов, которых всего поступило более 2 миллионов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Лидер «Единой России» прошелся по всем больным точкам страны, от межнациональных конфликтов до ЖКХ и мигалок на машинах чиновников. Практически в каждом своем ответе Путин был подчеркнуто консервативен, явно невысоко ценя мнение либералов по той или иной проблеме. Вот слова премьера о недавних беспорядках в Москве.
Нельзя общей краской мазать ни кавказцев, ни людей других национальностей. Хотя такой национальности, как кавказец, нет. Вообще нельзя никого мазать общей краской. Но нужно жестко пресекать любые крайние проявления. Наша общественность, в том числе и либеральная общественность, должна понимать, порядок должен быть. И его нужно поддерживать. Государство на то и существует, чтобы обеспечить интересы большинства. Это первое. Второе. Мы много и справедливо критики высказываем в адрес правоохранительных органов. Но, проводя борьбу с негативными проявлениями в органах правопорядка, нужно понять, что эти органы власти исполняют важнейшую функцию в государстве. И нельзя опускать их ниже плинтуса. А то придется нашей либеральной интеллигенции бороденку сбрить и самим одеть каску и вперед на площадь воевать с радикалами.
Отдельно досталось демократической оппозиции. Подчеркнуто презрительно премьер отозвался об учредителях коалиции «За Россию без произвола и коррупции».
Что на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее? Денег и власти, чего они еще хотят? В свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими немало миллиардов. Хочется вернуться и пополнить свои карманы.
Активисты стратегии 31 и организаторы маршей несогласных тоже не были забыты Владимиром Путиным, который полагает, что выходящие на мирные акции протеста правозащитники на самом деле просто пиарятся.
Им нужен не факт проведения мероприятий, им нужен конфликт с властями.
Многие политологи сомневались, что Владимир Путин будет отвечать на вопросы, связанные со вторым делом Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако премьер от вопроса, прозвучавшего от Натальи Тимаковой из Иркутска, уклоняться не стал.
То обвинение, которое мы предъявляем сейчас, там счет идет уже на сотни миллиардов рублей. Если мы посмотрим практику других стран, господин Нердо в США получил за аналогичное преступление, да и деньги примерно такие же, 150 лет лишения свободы. Преступления господина Ходорковского в суде доказаны.
Уже после телеэфира премьер уточнил, что назвал доказанными обвинения не по второму, а по первому делу. Однако адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт считает, что публичное высказывание премьера нарушает закон.
В Конституции Российской Федерации записано, что суд независимо подчиняется только закону. Вмешательство в деятельность суда недопустимо. В Уголовном кодексе имеется статья 294, которая карает за вмешательство в деятельность правосудия за оказание давления на суд. Все эти нормы сегодня в выступлении господина Путина были нарушены. Господин Путин беспардонно позволил себе сказать, что это обвинение в суде доказано. Это грубейшее нарушение всех норм, ранее мною перечисленных.
Вообще парадоксальные заявления Путина, например, о том, что отмена выборов губернаторов привела к прекращению проникновения криминала во власть, вызвали у многих экспертов ощущение того, что премьер говорил с народом не как премьер, а как вождь. Эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман говорит, что у этого вождя есть поддержка.
Путин в своем общении с гражданами России обращается в первую очередь и главным образом к тому электорату, который обеспечивает статус-кво. Это не самые продвинутые люди, это люди не самые предприимчивые в России, это люди главным образом зависимые от государства. Это люди, которые исходят из того, что у нас, может быть, как-то не все хорошо, но зато у нас настоящий правитель руля. Путин сам стремится к сохранению статус-кво и опирается на этот электорат, который достаточно велик для того, чтобы Путин имел возможность смотреть на другие части общества, как на маргинальные.
Возможно, что нынешний разговор с Владимиром Путиным – это наиболее ясное послание другому члену правящего тандема, чтобы тот в своей модернизационной риторике не забывал, сторонников перемен в России не так уж и много. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В прямом эфире программы «Время свободы» видный московский политический эксперт, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Мне кажется, что никогда за все 9 лет проведения прямых телеэфиров Владимир Путин не был таким жестким, если не сказать жестоким, к тем, кого он считает своими внутриполитическими неприятелями. Вы согласитесь со мной?
Да, безусловно, совершенно необычный такой градус агрессивности, и кроме того, такая триумфалистская тональность его выступления, правильно тут только что сказали, что это говорил вождь, но скорее не вождь народа, понимаете, тут я не согласен с тем, что они как бы с Медведевым там соревнуются за действительно большинство 100 миллионов избирателей. Они выступают перед очень узким кругом правящей олигархии, это 10-15 человек. И сегодняшнее заявление Путина было совершенно бесспорно, что он и только он претендует на роль будущего президента. Да, это прозвучало формально одним из последних. Отобранных им вопросов был, не пора ли в стране навести порядок, и это сможете сделать вы. С чем очень благосклонно Путин согласился.
Как вы думаете, Дмитрий Медведев будет как-то отвечать на это послание? Или послание столь сильное, столь внятное, столь ясное, что ответить на него невозможно, или у формального главы государства нет на это сил?
Не того теста человек Дмитрий Медведев, чтобы отвечать на такое послание в каком-то конфронтационном ключе. И именно по этим причинам случайно именно его и выбрал Путин. С любым другим человеком, независимо от его политической ориентации, ну, например, с тем же Сергеем Борисовичем Ивановым, у него было бы больше проблем.
Вы хорошо знаете ситуацию внутриполитическую в Соединенных Штатах. Владимир Путин провел прямую параллель между делом Михаила Ходорковского и делом основателя большой финансовой пирамиды, которая формально послужила спусковым крючком, что ли, сигналом к началу экономического кризиса. Человек сидит на 150 лет, и столько же, видимо, Путин предлагает и Ходорковскому. Насколько корректны такого рода сравнения, на ваш взгляд?
Ну, так же корректно, как его предыдущее сравнение. Он почему-то все время к американским аналогиям предъявляет. Помните, в прошлый раз он Ходорковского сравнивал с Аль Капоне. Вот эта часть выступления Путина была самой уязвимой, и вот Юрий Маркович только что справедливо подчеркнул, что Путин вообще совершил уголовное преступление. Высшее должностное лицо, он оказывал грубейшее давление вот на суд, на несчастного Данилкина, которому и так сейчас не просто приходится. И, видимо, вот, вы знаете, когда слово Ходорковский, тут уже рефлекторно. У павловской собаки вот слюна, у Путина желвачки, и он теряет рациональность и начинает нести такую чушь, что не случайно он все-таки, как юрист профессиональный, вынужден был спохватиться и пытался как-то смешивать уже после общения с народом, но все же это записано, мы только сейчас прослушали. Это было давление относительно текущего процесса.
Если говорить о несколько конспирологических версиях, что вы скажете по поводу того, что, скажем, вчерашнее оглашение приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву, было задержано на 10 дней как раз для того, чтобы судья Данилкин воспринял столь внятный еще один сигнал Владимира Путина?
Ну, то, что сигнал предназначался сегодня прежде всего Данилкину, это бесспорно, поэтому я бы согласился с такой версией. Ну, плюс еще желание погрузить вот это чтение приговора уже в самую пучину новогодних празднеств.
Андрей Пиантковский, научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, московский политический эксперт, принимает сегодня участие в программе «Время свободы». Андрей Андреевич, не уходите, пожалуйста, из эфира. Мы обсудим с вами и другую тему программы сразу после того, как послушаем короткое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какое впечатление оставил очередной телемост российского премьера со страной? Об этом говорят тележурналист Олег Попцов и политолог Валерий Хомяков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 16 декабря. Генеральная прокуратура России возбудила 22 уголовных дела по фактам массовых беспорядков на Манежной площади Москвы 11 декабря. Прокуратура пока не дала оценку локальным столкновениям в центре Москвы, которые проходили вчера, в среду вечером, в разных районах Москвы. В результате этих беспорядков задержаны более 1000 человек. Тем не менее, несмотря на все усилия правоохранительных органов, сторонники националистических радикальных организаций продолжают собираться в разных районах города и Подмосковья. Сегодня зарегистрированы были их сборы в районе Чистых прудов, в Солнечногорске, Подмосковье, в Зеленограде и во Владимире. Это уже не Подмосковье. О том, что думают эксперты по поводу всех тех неприятных событий, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Эксперты считают одной из главных ошибок власти затянувшееся молчание в дни событий. По мнению заместителя директора аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, власть и правоохранительные органы должны были принять более жесткие меры раньше.
В первую очередь к тем, кто устроил погром на Манежной. Эти люди, пьянее от собственной безнаказанности, являются главным провоцирующим фактором. Ошибкой милиции было заявление о том, что на Ленинградском проспекте ничего не произошло. У нас, наверное, каждый день Ленинградское шоссе перекрывают. Я надеюсь, что это была ошибка, не профессионализм милиции, а не сознательные действия. Было то, что с Манежной площади, где было много сотрудников правоохранительных органов, которые вполне могли справиться с этой толпой, вся эта толпа была загнана в метрополитен, где никакой милиции фактически не было. И, безусловно, политической ошибкой было то, что президент молчал 3 дня. Понятно, что кавказскую молодежь тоже землячество не усмирят. Безусловно, государству нужно садиться за стол переговоров и с землячествами тоже. И, безусловно, точно так же нужно отлавливать агрессивную кавказскую молодежь, как отлавливать агрессивную неонацистскую молодежь. Ни в коем случае власти сейчас нельзя позволять фанатам диктовать свои условия. Это просто политическое поражение власти. Пока сейчас не начнутся репрессии, стычки будут продолжаться.
Действия милиции на улицах Москвы в среду президент Медведев оценил положительно. Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина согласна с такой оценкой главы государства, однако она считает, что к субботним событиям, которые были вполне прогнозируемы, милиция оказалась не готова.
Если сравнивать два события, субботнее и вчерашнее, то вчерашнее для меня наглядно показало, что милиция, если у нее стоит задача предотвратить какие-то массовые беспорядки, вполне может с этой задачей справиться. Соответственно, события на Манежной площади опять-таки говорят о том, что милиция в целом правоохранительные органы либо недооценили степень угрозы, потому что за несколько дней до этого интернет уже был полон призывами к расправам, либо недооценили, либо не сочли это важным.
Беспорядки в Москве не обошел вниманием в своем интервью газете «Известия» и первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Беспорядки на Манежной площади, по мнению Суркова, возникли из-за введенной внесистемной оппозиции моды на несанкционированные акции. Это ведь как бы и либеральная публика, говорит Сурков, упорно вводит в моду несанкционированные акции, а нацисты и жлобы этой моде следуют. 11-е происходит из 31-го, заключает Сурков. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров Умаров считает, что высказывание заместителя главы администрации президента лишний раз доказывает, что власть не понимает опасности происходящего.
А это ровно тот самый случай, который называется «на варе горит шапка». Поскольку именно подведомственные и пестуемые Сурковым отряды молодой этой гопоты наускивались им и проявляли с его благословения, по его наущению, собственно, агрессивность, из которой и выросла агрессивность 11 числа. Я напомню, что те, кто собирались для того, чтобы защитить свое конституционное право, не нападали на других граждан и не призывали кого-то бить и не делили людей в России на своих и чужих, будь то лояльность господину Суркову или принадлежность той или иной расе. А вот его, эти самые командос, они этим занимаются систематически, даже название «наши», оно, собственно, подразумевает наускиваемое деление на наших и не наших. Все начинается с этого. Именно государство начало, и в том числе руками господина Суркова. Оно неизбежно получает откатную волну, и оно ее получило. Опасность состоит в том, что эта волна может накрыть само государство.
В минувшее воскресенье на Гражданском конституционном форуме было выдвинуто требование отставки первого заместителя главы администрации президента Суркова. Георгий Сатаров говорит, что заявления Владислава Суркова лишь подтверждают необходимость этого требования. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В программе «Время свободы» принимает участие сегодня московский политический эксперт Андрей Пиантковский. Он в прямом эфире. Андрей Андреевич, получилось так, что Владислав Сурков и Владимир Путин выстрелили сегодня по либералам сразу из двух стволов. Это случайно так получилось?
Да нет, конечно. Это подготовку уже открывали там всякие Аровы, и Мищенки, и мелкая, более мелкая кремлевская челядь. Вот тут говорили о молчании президента, но вообще мы знаем, кто у нас первое лицо. Так вот, это первое лицо молчало до сегодняшнего дня. И что же? Сегодня весь свой обвинительный пафос он направил на каких-то либеральных интеллигентишек с не до конца отрезанными так, чтобы не выросло бороденками, и не нашел ни слова осуждения тех бесчинств, лечевания граждан, которые происходили рядом с Кремлем. Более того, что совершенно немыслимо и позорно, в качестве почетного гостя у него, чуть ли не в первом ряду, присутствовал некий субъект по прозвищу «Хирург», которого мы видели все на телевизионных экранах, прогуливающегося там с фашистом Демушкиным по Манежной площади в качестве одного из пастырей этой толпы. И более того, он вел с ним большой, по-моему, 10-минутный диалог о том, как нам присоединить Украину. То есть президент Путин продемонстрировал, без всяких сомнений, на чьей стороне лежат его симпатии.
Как вы считаете, велика ли сейчас и серьезна ли угроза действительно массовых беспорядков, с которыми российские правоохранительные органы не в состоянии будут справиться?
Да, мы сползаем в самую настоящую гражданскую этническую войну. Этот фитиль был подожжен властью с двух сторон. Во-первых, на Кавказе ликвидировал всех людей, с которыми можно было вести переговоры. Мы капитулировали по существу перед криминальными структурами и платим контрибуцию. И не только Кадырову. Именно так понимают все ретрансферы и все криминальные элиты других республик. Эта контрибуция идет на их дворцы и золотые пистолеты, а обездоленная, лишенная работы, обозленная, не испытывающая никакого пиетета к высокой русской культуре, молодежь выбрасывается на улицы русских городов. А здесь другая подготовленная такая же группа выросла поколение детей, потерявших в результате реформ, детей узеров, как они называют, вот тех людей, которые блестяще показала Германика в своем изумительном фильме «Школа». Вот мы увидели вот всех этих пацанов, обездоленных и наполненных гневом на улицах в эти дни. А им рассказали, что в их судьбе виноваты или там дяди в пробковых шлемах, или преступники некоренной национальности. До дяди им добраться, или до Рублевки им добраться далеко. Вот их и бросили на эту волну. Это у нас армии, две армии деспирадос натравлены друг на друга. И кто может сейчас встать между ними, я просто не представляю.
Ну, пока единственный рецепт, который власть внятно произнесла с телевизора устами президента страны Дмитрия Медведева, это ужесточение наказания за подобного рода правонарушения. Поможет это?
Ну, если говорить этот рецепт, понимаете, он уже запоздал. Потому что довольно спокойно власть наблюдала как и за правыми фашистскими группировками, так и часто преступникам из диаспор удавалось откупиться от милиции. Ведь 15-го в эти дни произошли ужасные. Самый ужасный взрывной материал – это те видеоматериалы расправ над кавказцами, которые… Мы живем в век интернета. Это смотрят сейчас все кавказцы, это смотрят на Северном Кавказе одними. Но это тоже, слава богу, пока эта проблема не стала рядом вот с проблемой терроризма. Но там же у Медведева тоже те же самые рецепты, одни и те же фразы там «испепелить до дна» или что-то в этом духе. Это абсолютно неконструктивно.
Что вы можете предсказать, Андрей Андреевич, в плане продолжения политического или социально-политического процесса сейчас в России? В стране начинается предвыборная кампания, начинается она с этих вот несчастливых обстоятельств. Чего можно ожидать дальше?
Ой, вы знаете, я после сегодняшнего дня сказал бы, что она закончилась. По-моему, у нас один избиратель, два кандидата, и вот, по-моему, избиратель определился. Он будет голосовать за себя. В то же время я прекрасно знаю настроение так называемой элиты. Я общаюсь с многими людьми, там, как у нас говорят, по ту сторону стены и так далее. Их общее ощущение, при полном понимании того, что Медведев не представляет серьезной альтернативы в силу целого ряда своих качеств, все сказав о Медведеве, они заканчивают фразой: «Ну, этого же нельзя еще на 12 лет оставлять».
Спасибо. Андрей Пиантковский, московский политический эксперт, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, комментировал последние события сегодняшнего дня. Мы говорили о выступлении Владимира Путина перед россиянами и опасности межэтнических столкновений в Российской Федерации. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 16 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Украинская оппозиция блокирует работу парламента. Является ли уголовное дело против Юлии Тимошенко политическим преследованием? В Бразилии в 103-й день своего рождения знаменитый архитектор Оскар Немейер открыл комплекс зданий собственного фонда. Хотят ли архитекторы сегодня строить города будущего? Предъявлено обвинение бывшему директору Саяно-Шушенской гидроэлектростанции Николаю Неволько. Как будет дальше развиваться следствие по этому делу? На эти темы поговорим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин почти 4,5 часа отвечал сегодня в телеэфире на вопросы россиян в ходе очередной прямой линии. Главу правительства спрашивали о зарплатах и пенсиях, о жилье и социальных льготах, об отношении к оппозиции. За время прямой линии Путин ответил почти на 90 вопросов. Всего их поступило более 2 миллионов. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Милов и Владимир Рыжков намерены подать в суд на премьер-министра России Владимира Путина в связи с его высказыванием в их адрес. В ходе прямой линии Путин заявил, в частности, что оппозиция хочет денег и власти, и, упомянув Немцова, Рыжкова и Милова, фактически обвинил их в воровстве из государственной казны в 90-х годах. В подмосковном Солнечногорске агрессивно настроенные молодые люди прошли по улицам, избивая представителей национальных диаспор, которые встречались на их пути. Следственный комитет при прокуратуре России назвал сегодня имена двух подозреваемых в убийстве муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 10 500 евро бывшему офицеру ФСБ Михаилу Трипашкину, отбывшему срок заключения по обвинению в разглашении государственной тайны. Суд согласился, что условия, в которых этапировали и содержали Трипашкина, нарушали его права. Европарламент призвал власти России ускорить расследование обстоятельств смерти юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Он умер в ноябре прошлого года в московском СИЗО. Родственники Магнитского и правозащитники считают, что ему не была вовремя оказана медицинская помощь. Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся под судом в Великобритании, будет освобожден под залог в 240 тысяч фунтов. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 16 декабря. На Украине после возбуждения уголовного дела после бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко, депутаты ее партии блокируют работу парламента с требованием прекратить политические репрессии. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Соратники бывшего премьера в Верховной Раде, окружив трибуну и президиум, заблокировали работу парламента и развесили плакаты с надписями «Руки прочь от Тимошенко» и «Остановим политические репрессии». Слово одному из лидеров парламентской фракции блока Юлии Тимошенко Андрею Кожемякину.
Власть Украины, она сейчас пытается навязать народу так званые реформы, при этом выведя в тень необходимые суммы денежных средств от МВФ и таким образом накормить свою команду. Сейчас власть душит и публично, демонстративно наехала на оппозицию, потому что им нужно отвлечь народ от вот этих проблем. Плюс, судя по всему, они готовятся к выборам, поэтому не допустить Тимошенко к выборам – это для них задача номер один.
Вы будете продолжать блокировать Верховную Раду, пока не будет отменено уголовное дело?
Мы будем продолжать блокировать Раду, пока с нами не сядут за стол переговоров, пока не будет изменена мера пресечения Юлии Владимировны. Главное требование – это прекратить репрессии политические.
Возглавлявший прежнее украинское правительство Юлии Тимошенко инкриминирует нецелевое использование средств, полученных в 2009 году Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола. Согласно выводам следствия, около 300 миллионов долларов, предназначенных на решение экологических проблем, Тимошенко направила на выплату пенсий. Сама она отрицает выдвинутые обвинения, утверждая, что все деньги, полученные от продажи квот, находятся на счетах Министерства экологии. Действия прокуратуры лидер партии «Батьківщина» называет террором против оппозиции. Они думают, что таким образом уничтожат на Украине оппозицию. Однако наша борьба от этого не будет слабее. Мы будем бороться до тех пор, пока не восстановим в стране справедливость. По информации следствия, дело против экс-премьера возбуждено по статье «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия», что может грозить ей лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Официально обвинения Тимошенко пока не предъявлены. С нее взята подписка о невыезде. Соратники Януковича предрекают главной украинской оппозиционерке завершение политической карьеры, говорит депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Юрий Болдырев.
Юлия Владимировна Тимошенко ни при каком раскладе уже не будет никогда конкурентом на президентских выборах, потому что президентские выборы будут в 2015 году, и к 2015 году, вне всякого сомнения, вырастет какой-то другой конкурент, на котором не будет такого количества грязи, как на Тимошенко.
Однопартийцы экс-премьера заявляют, что не родился еще человек, который мог бы запугать и сломать эту мужественную женщину. После поражения на президентских выборах и ухода Юлии Тимошенко в оппозицию, новые власти уже возбудили около 10 уголовных дел, в которых фигурируют представители предыдущего кабинета министров. В поле зрения правоохранительных органов оказались еще несколько оппозиционеров. Был задержан экс-министр охраны окружающей среды Георгий Филипчук. Он, в частности, фигурирует в деле о нецелевом использовании упомянутых доходов от продажи квот на выбросы парниковых газов. Если вина Филипчука будет доказана в суде, он может быть приговорен к 6 годам заключения. Вдвое больше в Генпрокуратуре обещают бывшему главе МВД Юрию Луценко. Ему официально предъявили обвинение по уголовному делу о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Луценко обвиняют в незаконном принятии на работу в МВД и безосновательном предоставлении квартиры своему водителю. Отвечая на пресс-конференции на вопрос о заказчике его дела, экс-руководитель милицейского ведомства заявил:
«Замовником
заказчиком является является высшее руководство Донецкой организованной преступной группировки, которая пришла к власти на Украине и мстит мне за те годы, когда они в страхе ожидали ответ за свою бандитскую деятельность.
Бандитскую деятельность.
По мнению Луценко, нынешние власти не скрывают своего курса на тотальные политические репрессии и стремятся превратить Украину в полицейское государство. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В среду Европейский парламент вручил премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли кубинскому диссиденту. Второй раз за год Европейский Союз довольно жестко определяет свое отношение к кубинскому режиму. Первый раз это произошло в октябре, когда ЕС подтвердил продолжение санкций против Кубы. Почему? Слушайте программу «Время и мир» в четверг в 22 и в пятницу в 1:15. Время московское, Радио Свободы.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 16 декабря. Сегодня объявлены в розыск двое жителей Нальчика, которых подозревают в убийстве муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По подозрению в совершении преступления разыскиваются жители Нальчика Астемир Мамишев и Аспарух Шамаев. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Кабардино-Балкарии Марины Чернышовой.
Пшихачев был застрелен вчера вечером прямо возле своего дома на улице Есенина в микрорайоне Александровка. Двое неизвестных вызвали Пшихачева из дома и стреляли в него из пистолета Макарова не менее 4 раз. На месте происшествия были обнаружены 4 гильзы калибра 9 миллиметров.
Председатель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра Валерий Хатажуков напоминает, что убийство представителя духовенства столь крупного ранга совершено в республике впервые.
В других республиках, в Ингушетии, в Дагестане и в Карачаево-Черкесии, если не ошибаюсь, подобные случаи уже были. Вот эта ситуация, она, конечно, говорит, что идет вот некое какое-то расширение террористической войны. По последним данным МВД, вот официально, по количеству взрывов, убийств, вот, нападений на сотрудников правоохранительных органов, мы уже идем за Дагестаном, а не в Ингушетии. Вот по этим цифрам она идет за нами. Было такое мнение, что эта ситуация осложнилась где-то весной этого года, связана с переназначением президента Конокова. Но это закончилось уже больше 3 месяцев. Ситуация остается такой же и имеет тенденцию к еще большему осложнению.
С чем, по-вашему, связана такая эскалация насилия, рост волны насилия?
Было такое мнение, что никакого такого подполья нету, а все замыкается вот на лидерах. Астемиров, Мукожев, вот эти лидеры, они такие вот авторитетные, харизматичные. Вот их не стало. И наоборот, ситуация после этого начала еще больше осложняться. У представителей правоохранительных органов, властных структур есть такое желание все стрелки перевести на некие внешние силы, на неких каких-то потенциальных врагов России, которые выгодно дестабилизировать. Я, например, считаю, что попытки перевести стрелки туда, они не имеют под собой на самом деле реальной почвы. Безусловно, есть центры, да, какие-то исламистские какие-то центры, но мы абсолютно уверены, что минимум где-то 70% ресурсов, скажем так, которые используют подполье, они собираются здесь, на этой территории.
По мнению главного редактора сайта «Кавказский узел» Григория Шведова, кавказское духовенство делится на тех, кто сотрудничает с властями, и тех, кто не сотрудничает. Убитый муфтий Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев, как сказал президент республики Арсен Конуков, открыто противостоял экстремизму. Скорее всего, это и послужило причиной преступления, считает эксперт.
Он, безусловно, был одним из таких вот значимых игроков административного ресурса в религиозной жизни Кабардино-Балкарии. К сожалению, роль духовенства сейчас во многом заключается в обслуживании власти. Это не вчера сложившаяся проблема, она сложилась со времен вообще Российской империи, времен образования духовного управления мусульман. На Северном Кавказе очень во многом власть ощущает себя отделенной от общества. Власть ощущает недостаток информации, недостаток понимания того, что происходит, и использует мусульманское духовенство в хвост и в гриву и для пропаганды, и для сбора сведений, и для, в принципе, легитимации репрессий, потому что именно на основании этих сведений формируются списки для запросы в списке для федерального розыска и так далее. Тут надо понимать, что духовенство играет не только политическую роль, но и экономическую, поскольку довольно большое количество людей вовлечены в разные, скажем так, проекты, которые растят недоброжелателей и не только в связи с приверженностью к тем или иным религиозным течениям.
В мае прошлого года был убит заместитель муфтия Дагестана Ахмед Тагаев. В сентябре прошлого года в Карачаево-Черкесии застрелили ректора Исламского института Исмаила Бастанова. В августе этого года в Дагестане убили начальника отдела духовного управления мусульман республики Магомед Вагифа Султан Магомедова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Еще одно громкое уголовное дело. Следствие об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС предъявило бывшему директору станции Николаю Неволько обвинение в нарушении правил техники безопасности и охраны труда. В ближайшее время обвинения будут предъявлены еще 6 подозреваемым. С подробностями корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Катастрофа на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции унесла жизни 75 человек. Обвинение бывшему главе станции Николаю Неволько предъявлено по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, совершенных лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц». За прошедший год следователи допросили более 600 свидетелей по уголовному делу. Следователями для проведения экспертизы экспертам было передано более 1200 томов с материалами уголовного дела, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Хакасии Екатерина Чернышова.
Расследование дела шло год и 3 месяца. Сроки продлевались несколько раз. Следственный комитет сегодня сообщает, что это связано со сложной комплексной работой экспертизы, которая исследовала технические, технологические и финансово-экономические аспекты. Спустя месяц после аварии в качестве вероятных виновников было названо почти все руководство станции. Несоблюдение безопасности назвали только следствием деятельности руководства ГЭС. Эта деятельность включала коммерческие проекты, в частности, создание закрытого акционерного общества «Гидроэнергоремонт», учредителями которого стало практически все руководство Саяно-Шушенской ГЭС. По данным следствия, именно «Гидроэнергоремонт» выигрывал тендеры по обслуживанию станции. Обвинение, которое сегодня предъявлено бывшему директору станции Николаю Неволько, касается только должностных обязанностей руководства, техники безопасности и правил охраны труда. Руководитель общественной организации «Ступени к жизни», объединившей родственников погибших, Николай Жолоб, считает закономерным, что Неволько обвиняется по этой статье.
Он был генеральным директором. Первое лицо, которое отвечает технику безопасности, это первый шаг, а второй он отвечает за саму Саяно-Шушенскую ГЭС, за этот комплексный объект повышенной опасности.
В компании «Росгидро» само обвинение пока не комментируют. Отмечу, что специалисты «Росгидро» не участвовали в следственной экспертизе. Здесь ожидают, что компания будет признана потерпевшей стороной. Ущерб «Росгидро» от аварии составил около 40 миллиардов рублей. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Эксперты уже неоднократно указывали на то, что к катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС привел системный кризис и целый ряд наслоившихся друг на друга негативных факторов, говорит главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман.
Мы не знаем, в чем конкретно обвиняет директор станции, потому что обвинение в нарушении правил техники безопасности и охраны труда – это слишком общее обвинение, должны предъявляться конкретные претензии. Но на самом деле причины катастрофы системные. Эти гидроагрегаты, они принципиально конструктивны. Регулирование мощности гидроагрегата можно было проводить только отдельными участками. На одном из участков, который нужно было проходить очень быстро при регулировании мощности путем увеличения потока воды, возникала опасная вибрация. Произошла авария в системе, и диспетчер объединенной энергосистемы решил свои функции по перераспределению нагрузки в этом регионе свалить на диспетчера Саяно-Шушенской ГЭС. Эта станция была не способна перераспределить свалившуюся на нее нагрузку. По проекту там должен быть обводной канал. В случае аварии должна автоматически перекрываться подача воды, и вода из-за плотины должна уходить по этому каналу в реку. Канала не было. Несмотря на то, что комиссия, которая обследовала в 2002 году станцию, она записала это требование, но руководство РАО ЕС не выполнило это требование. Поэтому я считаю, что вину должно разделять и руководство РАО ЕС. Люди видели свою главную задачу в получении получения прибыли. Ситуация с ремонтными работами была во всем РАО ЕС незавидная.
Кроме бывшего директора ГЭС Николая Неволько, в ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение еще 6 подозреваемым. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Предполагаемому убийце киргизского журналиста Геннадия Павлюка предъявлено официальное обвинение. Обвиняемый Алдаяр Исманкулов, бывший сотрудник Государственной службы национальной безопасности Киргизии. Его будут судить в Казахстане, так как убийство журналиста, как предполагают коллеги, связанное с его профессиональной деятельностью и задержание подозреваемого, были совершены на территории этой страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Татьяна Ольховская.
Одним из двух человек, задержанных по подозрению в убийстве, оказался 34-летний бывший сотрудник Государственной службы национальной безопасности Киргизии Алдаяр Исманкулов, следователь Департамента внутренних дел казахстанского города Алмата, где и произошло убийство. Предъявил Исманкулову обвинение по 6 статьям Уголовного кодекса. Представители Генеральной прокуратуры Киргизии эту информацию подтверждают. Телек Мурзакулов, начальник отдела международно-правового сотрудничества, рассказал, что согласно уголовному праву суд над подозреваемым кыргызстанцем Алдаяром Исманкуловым будет проходить в Казахстане. На территории Киргизии проводилась только часть следственных мероприятий.
Убийство Павлюка было совершено на территории соседней республики. Действующие лица, фигуранты этого дела, являются гражданами Казахстана, за исключением гражданина Исманкулова. Исманкулов был задержан там, в Алмате. Следствие по этому делу проводится правоохранительными органами Казахстана. Соответственно, уголовное дело после завершения следствия будет передано в суд, который уже примет окончательное решение в отношении виновных лиц. Мы в свое время оказали нашим казахским коллегам содействие проведению некоторых следственных действий на территории Кыргызстана.
Сейчас на рассмотрении Генеральной прокуратуры Казахстана находится запрос об экстрадиции Исманкулова, так как он проходит по делу о незаконном владении оружием, расследование которого началось еще в 2006 году. Но, по словам представителей Генпрокуратуры Киргизии, на сегодняшний день определенного ответа от казахской стороны нет. Тот факт, что в числе обвиняемых в убийстве журналиста оказались сотрудники спецслужб, не удивил коллег Геннадия Павлюка. По словам Аллы Пятибратовой, координатора общественной организации Ошский ресурсный центр СМИ, это еще раз доказывает, что убийство Павлюка связано с его профессиональной деятельностью.
Журналисты постоянно находятся в зоне риска, и в последнее время очень резко возросло количество нападений на журналистов именно за их профессиональную деятельность. Павлюк погиб так страшно, и мы тоже испытали от этого шок. Я знаю, что он был очень такой отважный журналист, потому что он поднимал темы, которые другие журналисты не решаются поднимать. Могло вызвать недовольство в определенных кругах и среди людей в правоохранительных органах, чиновников разного калибра. Я уверена, что он пострадал именно за свою профессиональную деятельность.
Геннадий Павлюк скончался 22 декабря 2009 года. За 6 дней до этого журналист был выброшен из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже здания по улице Фурманова в казахском городе Алмата. 51-летний журналист скончался в больнице, не приходя в сознание. В Киргизии его знали под псевдонимом Ибрагим Рустанбек. Он руководил представительством газеты «Аргументы и факты», возглавлял издание «Белый пароход», а затем работал редактором «Комсомольской правды» в Кыргызстане. Через месяц после смерти журналиста в Киргизии учредили премию имени Геннадия Павлюка, которую планируется присуждать за мужество, стойкость в борьбе за права человека, свободу слова и демократию. Татьяна Ольховская для «Радио Свобода», Киргизия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В день своего 103-летия Оскар Немейер открыл в пригороде Рио-де-Жанейро комплекс зданий фонда, который носит имя этого знаменитого бразильского архитектора. Сегодня же в испанском городе Авилес открыт культурный центр Оскара Немейера, тоже построенный по его проекту. За 70 лет архитектурного творчества по проектам Немейера построено более 400 зданий в 18 странах, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Убежденный коммунист, бразилец с немецкими корнями, живая легенда Оскар Рибейро де Алмейда де Немейер Саарес Филью, чьи здания можно встретить от Акры и Бейрута до Парижа и Нью-Йорка, всегда был счастливым человеком. Ему при несомненном таланте еще и крупно повезло. Благодаря личной близкой дружбе с президентом Бразилии Жуселину Кубичиком, он в чистом поле с нуля построил в сотрудничестве со своим вечным и столь же знаменитым учителем Лусио Костой для своей родины целую новую столицу. Коста отвечал за генеральный план проекта в целом, а Немейер, собственно, за внешний вид всех необычных зданий, благодаря благодаря которым новая бразильская столица и попала в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Правительственная чиновничья Бразилия Нимейра, кварталы которой с большой высоты формами напоминают очертания то ли насекомого, то ли самолета, это космические дворцы из монолитного железобетона в виде куполов и пирамид, гигантских чаш и стреловидных колонн. Таковы и президентский дворец Альварадо, дворец правительства План-Альто, дворцы Национального конгресса, Верховного суда, правосудия, все министерства и даже самое знаменитое здание – Кафедральный собор Бразилии, впервые в истории оказавшийся под землей. С улицы виден лишь его купол из бетона и витражного стекла. Нимейр, родившийся в богатой немецкой семье в Рио-де-Жанейро в 1907 году, столь же своеобразен, сколь и последователен во взглядах. Ничто не могло предсказать, что помимо архитектуры, второй его страстью станет борьба за коммунизм во всем мире. В бразильскую компартию он вступил в 1945 году, а в возрасте 85 лет Нимейр стал ее председателем на 4 года. Он лауреат Международной Ленинской премии за укрепление дружбы между народами, полученной еще из рук Никиты Хрущева. Среди самых известных его зданий – штаб-квартира Коммунистической партии Франции на северо-востоке центра Парижа, которую в конце 60-х, начале 70-х годов Нимейр построил для французских товарищей на безвозмездных началах. Оскар Нимейр оставил след в 18 странах, в основном в период с 1964 по 1985 годы, когда жил и работал в эмиграции, отказавшись сотрудничать с правыми военными, правившими Бразилией в тот период. На родине бывал редко, хотя вернуться ему никто не запрещал. Сами военные от Оскара Нимейра и его искусства не отказывались. Здания по намеченным им проектам в Бразилии возводились еще долгие годы, а некоторые строятся и теперь.
Рассказывал Александр Гостев. Творчество Оскара Нимейра – целая эпоха в мировой архитектуре. Его имя связывают прежде всего со строительством в 50-х-70-х годах прошлого века столицы Бразилии, города Бразилия. О городах будущего я беседую с руководителем Московской мастерской экспериментально-учебного проектирования Евгением Ассом. Все его ближайшие родственники – отец и жена и дети – архитекторы.
Нимейр принадлежит к тому поколению, это романтическое поколение, воспитанное на уроках Ле Корбюзье. Мало кому из архитекторов его поколения посчастливилось, если угодно, в таком масштабе высказаться. То есть знаменитых городов новой формации, таких начатых с нуля, это Бразилия, которую построил Нимейр, и Чандигар, который построил Ле Корбюзье. Что касается моего личного ощущения и воспоминаний, то дело в том, что Нимейр в каком-то там 53-м году был в России и встречался с Владимиром Руднем, который был близким другом нашего дома. И у меня сейчас есть книжка, которую подарил Нимейр Рудневу с дарственной надписью. И я ее очень хорошо помню. Именно вот с тех пор я ее листал в период формирования себя как архитектора.
Вам хотелось построить город будущего? Это вообще мечта каждого архитектора – построить целый город?
Это приходящая мечта. Сейчас я с некоторой иронической такой ухмылкой смотрю на свои романтические идеи. Понимаете, я же тоже принадлежу к такому поколению, условно говоря, шестидесятников. Идея голубых городов, она как-то, при всем этом коммунистическом пафосе, тем не менее, воспринималась вполне такой перспективной. Для меня мир сильно как-то изменился. Но, с другой стороны, мне кажется, что и идеология архитектурная тоже значительно изменилась. И сейчас такой патетической идеи реконструкции мира или создания мира с нуля, которая была характерна для героического периода современной архитектуры или вообще современной идеологии модернизма, мне кажется, что эта концепция уже сегодня не актуальна, она себя изжила, и сегодня гораздо важнее как бы понимание не просто архитектурных жестов, а каких-то средовых комплексов, да, в которых, может быть, не так ярко проявлены индивидуальные качества одного архитектора, как совокупность каких-то достоинств, качеств, собственно, вот пространства человеческого обитания. Начиная с 80-х, с 70-х годов это стало уже таким вполне общим местом в архитектуре.
Если сейчас уже с дистанцией в полвека смотреть на результаты его творчества, вот город Бразилия, это здорово профессионально?
Наверняка это очень сильные, как раз очень сильные жесты. Не знаю, каково находиться среди них и каково там ощущать себя в этом пространстве. По рассказам очевидцев, но это впечатляет, как до известной степени, как впечатляют такие сверхмасштабные какие-то объекты, уникальные, так особенно редко расположены, это почти как пирамиды в Гизе, комплекс, состоящий из таких редко расставленных мощных форм. Меня это сейчас мало греет, признаться. Вот если вы спрашиваете, мое личное ощущение. Хотя я понимаю, что Немеер грандиозная фигура. Грандиозная фигура, потому что он нашел какие-то формы архитектурного языка, которые не существовали до него. И этот темперамент, это фантастическая такая бразильская самба этого формального языка, очень завораживает.
Мне кажется, что в городе, построенном в чистом поле, жить довольно неуютно.
Все города когда-то были новыми. Вот тоже с такой постмодернистской вполне философией нам представляется, что там отсутствие пыли и какой-то старины делает города неприемлемыми. Но когда-то все города были новенькими, с иголочки. Петербург строился на пустом месте. То это вопрос скорее качественный, чем, собственно говоря, относящийся к самому факту новизны. Я помню, что еще когда я увлекался Немеером, меня завораживали вот его послания, что ли. Вот он говорил про свой этот город Бразилию, он говорил, например, что там должны жить люди, которые разделяют простые и ясные вещи, жесты, ласковые слова, то есть человек, который строит город для людей, которые произносят ласковые слова. Другой вопрос, как он это видел, но мне кажется, что сами по себе интенции такие, они очень важны.
А Немеер, на ваш взгляд, архитектор с идеологической заданностью? Он много лет был членом Компартии, даже был председателем Компартии. Его мировоззрение сказалось на его профессии?
Мне кажется, что это вообще очень важная составляющая часть архитектуры 20 века. Вот такой героической архитектуры 20 века. Мне кажется, что вся архитектура модернизма, конечно, была в значительной степени подпитана вот этой социальной идеей. К сожалению, я бы сказал, что сегодняшние архитекторы гораздо правее, гораздо буржуазнее, гораздо менее, ну, по крайней мере, в России, гораздо менее социально озабоченные, социально ориентированные, чем пионеры модернизма. Сказало ли влияние на форму архитектуры, левые взгляды Немеера? Но это гораздо более тонкий вопрос. Знаете, вообще обладает ли формой идеологии сама по себе, так сказать, является ли здание парламента в Бразилии коммунистическим по форме и каким-то там национальным по содержанию, я затрудняюсь сказать. Думаю, что такие прямые выводы были бы поспешными. Но сами интонации, как бы вот сама деятельность, ориентированная на прогресс, на социальное благополучие, на простых людей, существенная составляющая часть творчества и идеологии Немеера.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 16 декабря готовил вместе с обозревателем «Радио Свободы» Александром Гостевым, был архитектор Евгений Ас. В день своего 103-летия Оскар Немеер открыл в пригороде Рио-де-Жанейро комплекс зданий фонда, который носит имя этого знаменитого бразильского архитектора. Вот так обстояли дела. В четверг, 16 декабря, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Илья Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар, и прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.